говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
И вот вновь пришел этот час прямого эфира. Мы в течение этого часа работаем в нашей студии и принимаем ваши звонки, дорогие братья и сестры, по телефону 8-495-959-59-39. И сегодня я рада представить вам нашего гостя, протоиерея Дмитрия Иванова, настоятеля храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме. Батюшка также директор православной школы и хорошо известный нашим слушателям поэт. Ваше творчество, отец Дмитрий, меня очень бывает впечатляет и
вдохновляет. Я вас уже успел впечатлить сегодня перед эфиром немножко своим скромным творчеством.
Благословите наших слушателей.
Я хочу, во-первых, поблагодарить благочестивую аудиторию радио «Радонеж» за то, что она всегда неравнодушна к проблемам и вашего радио, и нашей школы. Мы не раз получали вашу поддержку, как, когда обращались за помощью к слушателям радио «Радонеж». И сейчас я, собственно, надеюсь, что эти два дня, которые я завтра, послезавтра буду в Москве, кто-то откликнется и сможет нам материально помочь. И поблагодарив, я хочу призвать благословение на благочестивых радиослушателей Аулис духовных и сам попросить молитвы и благословения, поскольку верю в силу благословений лиц духовных, и здесь тоже взял благословение у нашего владыки перед поездкой, заручаясь архипастырским благословением, приехал к вам. И если можно, я начну с поэтического эпиграфа такого, который написал. Ну, я его назвал «Вино из одуванчиков», поскольку он написан под влиянием недавно прочитанной мною книги Рэя Брэдбери.
Мы о ней поговорим подробнее.
Может быть, поговорим. Ну вот давайте сначала стихотворение. «Вино из одуванчиков» — это летняя тема как раз к сезону. Тропинка вьется и уводит в лето, где в длинных травах хоровод цветов, над темным лесом горы облаков, и вечность приближается к поэтам. Душистый чай, печенье, конфеты и тонкий звон вечерних комаров. И так огромен, словно тьма веков, тот летний вечер, что остался где-то в том тихом городе, где жили мы с тобой. Вечерний чай и вазочка с цветами, и вдруг захочется прижаться к маме. Я так устал, я так хочу домой.
Ой, разбередили душу. Так как-то сразу вспомнился действительно летний вечер, детство, свежесть. А мы вот сегодня вынуждены работать в довольно такой душной студии, ну, не имея возможности.
Вы знаете, наши вот эти труды, они, как и наш отдых, очень быстро проходят. Вот, собственно говоря, вот эта книга, раз уж мы с нее начали, очень тронула меня именно она, конечно, не, в собственном смысле не посвящена христианской проповеди, да, но она, пожалуй, говорит о предпосылках религиозного сознания. То есть вот мальчик, главный герой Дуглас Спалдинг, в котором, видимо, ну, автор во многом изображает свое детство, он входит в это лето, которое изображено в этом маленьком американском городе очень яркими красками, входит в него полным надежд на то, что дети летом обычно делают, отдыхают, играют, чувствуют полноту жизни, и он ощущает, что он жив, но вот по ходу этого лета он должен столкнуться с целым рядом утрат, с целым рядом разочарований, начиная с теннисных туфель летних, которые он так хотел, и так быстро они начали стареть, с потерей близких людей проходит через сам через болезнь. И, пожалуй, вот в конце лета он вдруг осознает и переживает свою смертность, понимаете? Вот
то есть
это
такое взросление,
что он умрет, да, он, да? Он это понимает. И настолько вот автору удалось Рэю Брэдбери показать вот, вот это открытие ребенка, открытие душой человека, наверное, вот конечности своего существования и показать иллюзорность времени. Что такое время, вот мы с вами говорили? Мы его ощущаем как результат. Прошлое ощущаем как результат, будущее как ожидание. Вот этот краткий миг, в который мы сейчас живем, он ставит нас вот этим ощущением времени на порог вопроса о вечности. И дальше уже, конечно, за рамками этой книги, я думаю, должны начаться у подростка более серьезные вопросы, в том числе и о вечности, о бытии Божьем.
Вот вы сейчас перечитываете эту книжку. Я думаю, что, наверное, своим школярам, когда они вернутся за парты, за столы осенью, тоже, наверное, все-таки рекомендуете. Я вот после разговора с вами захотела перечитать,
ну,
оживить.
Вы знаете, книга замечательная. Она, конечно, я думаю, для детей полезна. И я там открыл для себя некие пророческие места, касающиеся нашей любимой темы интернет-зависимости. Понимаете? Неожиданно ведь. Вот Брэдбери, он выпустил эту книгу в 50-х годах.
Даже уже где-то в конце, ближе века, к 60-м.
Да. 58-м, по-моему. А события происходят в 1928 году в маленьком городке в штате Иллинойс, Гринтаун. Ну вот вы понимаете, вот есть там некоторые эпизоды, которые, скажем, при прочтении их, если человек задумается, помогут раскрыть вот эту природу интернет-зависимости, о которой даже современные психиатры говорят, что механизмы воздействия интернета на человека, они до конца не изучены. Вот. Они до конца непонятны. Вот там, например, есть сильный такой момент, когда Лео Ауфман, он так по замыслу автора еврей, многодетный отец,
вот
и такой
не
какой-то,
да?
Олигарх, он не старичок, он человек средних лет, активный такой многодетный папаша, изобретатель. И он после краткого обмена репликами вот с этим Дугласом, мальчиком, он вдруг загорелся идеей сделать машину счастья, понимаете? И вот эта машина счастья, когда он над ней работает, он занимается наблюдением над тем, что вызывает у человека ощущение счастья, как это передать, как это воспроизвести. Он задается вопросом, должна ли эта машина быть такой, чтобы носить ее в кармане, как сейчас мы видим, все ходят с этими машинами счастья, или она сама должна носить человека в кармане. Ну, он очень увлечен своей работой, его семья его не видит, супруга возмущается. Представляете, эта машина, она вызывает интерес даже у собак, когда она сделана. А сейчас вот есть же онлайн-игры, например, для кошек. То есть, видимо, вот разработчики интернета, они стремятся задействовать самые базовые такие физиологические механизмы, чтобы, ну, даже кошка могла запасть на игры, компьютерные,
да?
На компьютерные игры, да.
Да мы и сами как эти кошки.
А у Брэдбери там собаки сходятся к этому гаражу, где Лео Ауфман создает эту машину счастья. Причем вот в фильме нашем отечественном, там еще обыграно так, что он поет песню какую-то еврейскую, где слышно слово «машиах», то есть это эсхатологическое такое звучание приобретает, даже мессианскую такую песню какую-то поет. И в результате он делает эту машину, но жена от него собирается уходить. Она говорит ему такие упреки, что, может быть, ты знаешь, что такое брак, может, твоя машина будет рожать тебе детей, понимаете? А ведь сейчас вот этот виртуальный мир, он дает людям такую возможность создавать виртуальную семью, например, в игре или в каких-то чатах, в формах общения.
Или уже детей в неполных семьях, тоже своего рода какая-то
искусственность. При этом, значит, разводе Лео предлагает своей супруге попробовать все-таки эту машину. Она туда залезает и садится, и испытывает действительно радость большую. И реальность имитирована. Она видит какие-то города, в которых она никогда не была. Они не имеют возможности выехать в Европу по замыслу автора. Париж.
То есть там ее мечты исполняются.
Музыка, да, запах жареных каштанов, там Рим, Лондон. Я молода, она видит, что она молода, что она танцует, и вдруг она начинает плакать. Она понимает, что это все обман, вот эта реальность виртуальная у нее приходит в противоречие с реальной жизнью. И когда ее вытаскивают из этой машины, говорит: «Мама, что ты плачешь? Там дети собрались». Она говорит: «Это машина горя, машина грусти». Я, говорит, видела, мне теперь хочется туда. И нас всех будет к ней тянуть, к этой машине, пока она у нас дома, говорит она. Она поняла, что это механизм развития зависимости. И эта женщина, Лина ее там зовут, она говорит: «Я видела себя молодой, но я же понимаю, что я не молода. Я видела, что я танцую, а я не танцевала уже 20 лет». Ну и Лео ей говорит: «Ну давай я свожу тебя на танцы». Она говорит: «Нет, дело не в этом». Она говорит, что дело вот в той зависимости, которая появляется от этой машины. И что реальность, которую она показывает, она с одной стороны неправильна, а с другой стороны она вызывает у человека тягу к ней.
То есть этот вот вымысел ярче, чем реальная жизнь.
Да. И изобретатель хочет сам это все испытать. Неужели я ошибся? Он залезает в эту машину, вдруг... Значит, запах паленого, машина разогревается, взрывается, его оттуда вытаскивают. Он говорит: «Надо вызвать пожарных». «Нет, подожди», говорит ему жена. Когда уже еще раз машина взорвалась, хорошо разгорелась, она говорит: «Ну вот, теперь вызывай». И он после этого, когда улегся пожар, он смотрит на свою семью. Играют дети, жена накрывает на стол. И он понимает, что вот она, машина счастья. Она создана много тысяч лет назад, но иногда, хотя и дает сбои, но в то же время лучше нет. Вот это, конечно, этот эпизод, он один из тех, которые заставили меня удивиться, насколько вот писатели иногда предсказывают будущее. Но есть еще удивительный эпизод, связанный с личностью такого полковника Фрилея. Полковник Фриле, его в фильме «Иннокентий Смоктуновский» очень хорошо сыграл. Он такой очень старый человек, дети его называют «машиной времени», потому что он очень хорошо вспоминает про старые времена, но он, например, участвовал в гражданской войне, но он даже не помнит, за кого он воевал, за юг или за север. Его спрашивают: «А вы выиграли или проиграли?» Да в войне, говорит, всегда проигрывают. Просто кто-то проигрывает последний, и тогда он просит мира.
Мудро.
Ну вот, да. Но у этого полковника, понимаете, он одинокий старый человек, который вот замкнут в своем доме, у него есть сиделка, но у него есть некая такая вот тайная страсть. Он звонит по телефону в города американского континента, в книге он звонит в Мехико, своим друзьям. И вот из этого маленького такого зеленого города он звонит и просит там открыть окно, что опять же наводит на мысль о операционной системе Windows, да, он просит открыть окно и туда поставить трубку телефонную. И он с наслаждением слушает передаваемые по телефону звуки большого города. Едет трамвай, сигналит машина, играет шарманка. Это вызывает у него такие острые эмоции, которые опасны даже для его здоровья. Сиделка ему делает такой выговор. Ну, в фильме там очень это показано, что она там с ним чуть ли не дерется, в книге этого нет. И когда она уходит, он снова пользуется вот возможностью, пока за ним никто не наблюдает, он звонит в Мехико, просит опять своего друга Хорхе открыть это окно. И когда к нему приходят дети в очередной раз послушать его рассказы, они видят, что полковник сидит у окна, он умер, в руках у него телефон, трубка выпала. Они берут эту трубку, так со страхом подходят, берут эту трубку и слышат, как на том конце провода закрывается окно. И вот эта вот картина полковника, умершего, сидящего у окна и закрытого окна на том конце, конечно, усиливает впечатление от воспоминаний, ну, как бы больше дает возможности подумать об известной операционной системе.
Но он ушел в другую реальность
вы
и не
смотрите,
вернулся из
смотрите,
нее.
Вот это кажется просто. Вот он хотел туда позвонить, вот это услышать, и кажется, тут больше ничего нет. Но мы можем задать себе вот тут, прочитывая этот отрывок, два вопроса. И вот об этом с детьми, конечно, надо поговорить, когда они будут эту книгу читать. Смотрите, ведь вот в городе есть христианские храмы у них, ну, какие-то баптистские, там такие, там, они упоминаются только. Но полковник очень старый человек, он понимает, что он скоро умрет. И он не просит, чтобы к нему пришел какой-то пастор, не просит почитать ему Евангелие. Он хочет позвонить вот туда, в другую реальность, и услышать ее звуки. Больше того, этот город, он очень красивый. Вот по замыслу Брэдбери он так его описывает очень яркими красками.
Ну, он как бы глазами ребенка свое
детство. Да, но полковник, он не просит вывести его, например, на каталке в парк.
Или в тот же
провести
храм.
По улицам, да. Он к этому не стремится, он хочет туда, онлайн, позвонить, услышать вот эти звуки, которые передаются по проводам. То есть эта реальность для него становится гораздо более актуальной и важна, чем та, в которой он живет, в которой, ну, вокруг вот эта красота мира, она для него теряется. И вот когда психиатры пишут, что, ну, механизмы воздействия интернета на человека до конца не исследованы, можно сказать, что да, их описать очень трудно, потому что это они касаются такой внутренней жизни души человека. Но вот в произведениях писателей, когда читаешь эти страницы, то они наводят на очень большие такие размышления и являются хорошим иллюстративным материалом для того, чтобы, например, дети могли почитать эту книгу и задуматься над вот этими эпизодами, как, почему они туда попали, как они оказались туда вставлены. Вот. Ну и в целом вообще книга на меня очень такое сильное впечатление произвела, «Вино из одуванчиков» Рэй Брэдбери.
Другое дело, что сейчас наши дети вообще мало что читают. Вот сейчас лето, когда и в школе им что-то задали, да я помню и свое детство, это вот ощущение свободы. Казалось, лето это было очень длинным, правда, батюшка? Вот оно было в детстве длиннее. Сейчас дети уже этого говорят, что не ощущают.
Ну, вот это вот как раз вот книга-то, она это и показывает. Вот именно вот эта вот условность времени, то есть, можно сказать, это тоже одно из открытий, что все проходит очень быстро. Ну, дни лукавы суть, как пишет апостол Павел. Вот.
Увы, поэтому вот как где-то поется в какой-то песне, лето – это маленькая жизнь, поэтому прожить бы
ее. Но время, оно оставляет некий результат, понимаете? И вот результат у меня, он в том числе в стихах закрепляется, что я куда-то съездил, где-то что-то написал.
Это результат у того, кто действует. А, кстати говоря, вот я сейчас, уже мы с вами шли в студию, и у меня выхватил взгляд такую новость, что храмы основных конфессий Санкт-Петербурга отметили рост посещаемости на фоне чемпионата мира. Вот представляете, как все связано.
Ну...
А вы, кстати, ведь только что, недавно, ну не только что, но недавно вернулись с православной выставки, ярмарки в Санкт-Петербурге побывали. Да,
да.
Поделитесь впечатлениями.
Ой, впечатлений было очень много, но выставка сама для меня складывалась проблемно. На ярмарке молиться достаточно сложно, потому что надо народ привлекать внимание к нашим проблемам. Вот, я, пользуясь случаем, скажу, что проблемы эти связаны с православной школой во имя святого князя Александра Невского. Школа общеобразовательная, я ее директор, дети получают аттестат. И каждый год мы думаем, как начнем следующий год. Есть и долги, и то, что затрудняет нашу жизнь, поэтому я в этих ярмарках и участвую. Те, кто не знает, чтобы не удивлялись. Вот. И здесь я, конечно, тоже обращаюсь к радиослушателям с просьбой о помощи. Мой телефон 8-960-512-48-59, 8-960-512-48-59, еще раз повторю, 960-512-48-59. Можно договориться на встрече. Два дня я здесь буду в Москве, завтра, послезавтра, потом уеду. У нас будет выпускной вечер. 28 числа мы вручаем аттестаты, и радостно для нас, что трое ребят в этом году у нас собираются поступать в духовную семинарию. Это для нашей школы, ну, скажем так, некое достижение даже. Они сами, ну, видимо, почувствовали вот такой интерес к духовному образованию под влиянием обучения в нашей школе и участия в архиерейских богослужениях торжественных, где, ну, фактически они практику проходят.
Помоги Господи ребятам обязательно.
Вот, и вот я там и собирал эту помощь, тоже в Санкт-Петербурге. Достаточно проблемно, как я сказал, ярмарка складывалась. И чтобы не скучать, я всегда на ярмарках стараюсь что-то писать стихи, пока есть пауза. И я там изобрел новый жанр поэтический. Это, понимаете, стихи на тарелках. Там такие бумажные тарелки были круглые. Вот. И если тебе дали на них пирожок, тарелка же остается почти что новая. И так жалко ее выбрасывать, и я брал ручку.
И неправильно.
И начинал на ней импровизировать. Вот, одно из этих стихотворений стало эпиграммой, ну, дружеской такой, там, звукорежиссер у них, он же и звонарь в храме, имеющий опыт руководства клиросом, разносторонне развитый человек, и он мне предложил сделать отзыв его книги. Ну, книга, скажу, мне так не очень понравилась, не буду сейчас про нее много говорить, но человек он очень хороший. Когда он мне давал свою электронную почту, ну, там, звонарь, собака, Яндекс.ру и так далее, я это вот обыграл, понимаете, и он, ну, эпиграмма получилась такая, она ему понравилась, и я ему подарил эту тарелку, поэтому вам читаю уже в распечатанном виде, называется «Звонарь-собака». Я, звонарь-собака, Яндекс.ру, жизнь моя чудесная такая, я на колокольне, словно не в миру, словно бы недалеко от рая. Колокольня выше всякой суеты, свет Христов сильней любого мрака. Небо мое небо, купола кресты. Грешник я, звонарь-собака. Он очень был утешен.
С любовью, да.
Вот, ну и...
Вот тоже наша виртуальная жизнь. Ну, а куда ты этого денешься, да? Ну, вот почта, не мы это придумали.
Вы знаете, вот на самом деле вот эти тарелки, они, шутка шуткой, но они наводят на мысль о том, сколько у нас всего одноразового, понимаете? Вот мы пользуемся и выкидываем то, что раньше, может быть, наши предки стали беречь, и привыкаем к такому потребительскому отношению, к природным даже, скажем, ресурсам, из которых изготовляются одноразовые шприцы, там, и так далее. Ну, разные одноразовые предметы. Их сейчас все больше. Пластмассовые стаканчики и так далее.
Ресурсы все. Одно дело, а еще же мы страшно загрязняем.
Да, все это отправляется на помойку,
разлагается
на свалки. И удивительно, что мы... Вот это потребительское отношение и к людям, оно начинает, понимаете, мне кажется, у некоторых даже переходить на человеческие взаимоотношения, когда мы стремимся ими воспользоваться в каком-то интересном нам аспекте и, ну, в дальнейшем, так сказать, прекратить их, чтобы не было каких-то взаимных обязательств. И вот там такая бумажная тарелка мне попалась, несколько было на них стихов, вот один из них. Наверное, посвященный вот этой теме одноразовых предметов. Содержание и форма. Между ними связь. Белая бумажная тарелка. Был на ней пирог, да скушен. Кто-то съел, смеясь, выкинул тарелку, как безделку, в грязь. Мог бы в урну бросить, не сорить, истребить на пламени горелки. Так легко, одним движением руки от нее избавился, и нет проблемы. А ведь можно не бросать, оставить, написать стихи на красивые, возвышенные темы. Это интересный вариант, ход маркетинга, разумная забава, может даже мировая слава, если есть, конечно, авторский талант.
Да, очень важное добавление, дорогие братья и сестры. Вот уже почти полчаса мы работаем в прямом эфире для вас, протоиерей Дмитрий Иванов из Кинеж. Мы приехал специально в нашу студию, чтобы ответить на ваши вопросы,
пообщаться. И попросить помощи для радио Радонеж и для нашей православной школы, потому что мы все зависим от вашего благотворительного участия. А, да, тем более у школы сейчас у нашей тоже и задолженности, и даже за отопительный сезон мы еще не все погасили.
Вот даже, видите, со звонками вот мы чувствуем, то ли все наши слушатели...
Все в трансе от футбола. Я сегодня иду по Красной площади в Иверскую часовню, там все, рамки, все прошел, как положено, показал свой рюкзак, и группа там такая прыгает, кричит: «Россия, Россия!» Вот, думаю, надо же, вот люди как-то вот... Да, я все-таки как-то...
Ну, это ведь тоже своего рода страсть, батюшка. Не хотелось бы, конечно, никого осуждать, разумеется.
«Жребий на тарелке», я вам сейчас стихотворение прочитаю. «Осуждать мы никого не будем. А жребий на тарелке – это про меня стихотворение. Потому что, видите, я туда езжу, сюда езжу. Вот сидеть бы мне дома молиться, а обязанности мои мне не позволяют этого делать». И вот такой вот стишок получился на одной из таких же тарелок. На тарелке принесли конфеты и зефир, душистую халву, сладок жребий русского поэта. Во как кучеряво я живу, езжу по базарам, выступаю, заезжаю погостить домой. Жизнь моя чудесная такая, и чудесно сладок жребий мой.
Аминь. Хорошо, что вы не унываете, хотя, конечно, сейчас особых поводов для радости, к сожалению, немного, но слава Богу уже за то, что мы...
У нас есть особый повод для радости о Христе Иисусе Господе нашем, Спасителе мира. Этот повод для радости у нас есть всегда, даже когда нас накрывает волна скорбей, печалей наших житейских, и когда... Вот стихотворение-то. Когда на душе темнота, как будто погиб я сегодня, и кончилось время мое, и нету мне места в раю, пою я святые слова, хвалите имя Господне о том, что век милость Его. Я в трудное время пою, когда окружают враги, и слышатся брани, угрозы, и кажется, нет больше сил, и кажется, больше не встать. Хвалите имя Господне, поем мы сквозь горечь и слезы о том, что век милость Его, поем мы опять и опять, и нас посещает Господь любовью и милостью свыше, и это превыше ума, и это превыше всего. Мы Господу славу поем, и Он наше пение слышит. Хвалите имя Господне, хвалите имя Его, хвалите имя Господне, хвалите имя Его.
Аминь. Утешили, утешили, потому что действительно об этом великом, ну, чистое сердце Бога узрят, сказано же,
да, а мы забываем о великом. Скорбях, конечно, житейских, что делать еще остается? Бывает действительно и... В жизни утешений-то не видишь таких больших, но радуешься о Господе и хвалишься скорбями, как апостол Павел об этом говорит. Вот. Ну, а потом вот эта вот особенность, я привык уже к тому, что я езжу, ну, по делам, хотя стараюсь не увеличивать число мест, в которых я бываю, люблю бывать в Москве, ну, даже не то чтобы люблю, а уже привык бывать в Москве. И те места, в которых я бываю, они становятся предметом для размышления, какие-то впечатления нам несут новые. Вот даже та же книга Брэдбери, о которой мы говорили, «Вино из одуванчиков», ведь понимаете, там вот этот мальчик, он действительно, если вдуматься, проводит очень содержательное лето, которое наполнило его огромным опытом, но он никуда не уезжал.
Это лето его взросления.
Родной город Гринтаун. Вот, да, то есть он не едет на какой-то курорт, не едет куда-то за границу. Здесь он действительно, мы, если вот задумаемся опять над этой книжкой, скажем, да, и вот она о мимолетности жизни, но это наполненная содержанием жизнь, понимаете? И это содержание, вот при том, что оно там очень драматическое, то есть на фоне этой красоты, это вплоть до того, что он и сам там чудом остается жив, тяжелая болезнь, он на краю смерти, и чудом остается жив. Но вот все эти события, они создают ощущение именно полноты жизни. Поэтому это не так уж важно очень далеко куда-то ездить, а важно определенный взгляд на мир иметь, когда мы видим красоту и премудрость Божию в каждом месте, где мы находимся.
Пышка, а вам удается куда-то съездить, отдохнуть, к слову, о поездках и об отдыхе?
У меня отпусков не бывает и не удается, но я от этого не расстраиваюсь. Сколько я лет не был? Не помню, лет 10, что ли, не было в отпуске. Как это у меня там? Который год, я в отпуске не знаю. А вы в свой отпуск едете не к нам, а в Грецию, Италию, Израиль, везете деньги в Рим, Амстердам. Но это другой уже стих, я его сегодня не планировал читать. А вот сегодня я хотел поделиться впечатлением поэтическим.
В одном из мест в Москве.
Да, вот я там бываю. Это полигон расстрельный, спецобъект НКВД «Коммунарка», где замечательный храм новомучеников. А там бывшая дача наркома НКВД Ягоды, понимаете?
Как все переплелось, слушайте, «Коммунарка», нарком Ягода, храм новомучеников.
А там расстреливали в основном, то есть если в Бутово там целая масса святых угодников расстреляна, здесь были расстреляны в основном люди, которые церковь к святым не причислили, поскольку это были
те самые палачи, да,
НКВД. Партии, правительства. Ну нет, там крепкие хозяйственники, например, не то чтобы там, но там, конечно, и Ягода так трагически пострадал со всей своей семьей, и дальнейший за Ягодой Ежов. И прокурор Москвы, кстати, там памятник ему стоит, и сотрудники прокуратуры приезжают его помянуть. Ну и там есть, в общем, дни специально такие памяти репрессированных, когда волонтеры приходят, читают списки всех, кто известен, что захоронен на этом полигоне. Вот. А я не первый уже стих как-то ему посвящаю, место-то такое интересное, понимаете, там лесочек такой, оно вот мирное такое вроде бы, но в то же время вот этот отпечаток на нем остался, и исторический дом вот этот, видимо, где мы находимся, со многим связанный, и вот такой вот стих на полигон «Коммунарка». Да, и я, поскольку в поездках бывает отсутствую даже во время каких-то праздников, которые проходят у нас без меня, это был день славянской письменности и культуры, там шли протокольные мероприятия, богослужения дети участвовали, а я был здесь в командировке, и в тот день, помню, вот играя упражнения на гитаре, которые мне задали там мои педагоги, я вдруг вот как-то сочинил этот стих. «Дома к празднику все накручены, только я-то опять не дома, сижу с гитарой задумчиво, на бывшей даче наркома. Сижу, утешаюсь птичками и данной Богом свободой. Не хочется встретиться лично мне с хозяином дачи Ягодой. Он, впрочем, давно расстрелянный, лежит здесь среди лесочка. Товарищ Ежов, уверенно, Ягоде поставил точку. А после товарищ Берия поставил точку Ежову. Обычное дело, империя, такое давно не ново, приелося, примелькалося, им, видно, нельзя по-другому. Душа моя замечталась на бывшей даче наркома». Кажется, есть вопрос.
Да, у нас радиослушатель в эфире. Пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый
вечер. Отец Дмитрий, я очень рада вас слышать опять на радио «Радость».
Рад, что вы откликнулись.
Мы с вами виделись на ярмарке. И я очень счастлива опять вас слышать. Я вот какой, меня зовут Нина.
Ой,
я вот какой приятно. Хотела задать вопрос. Я как-то потеряла даже уже ориентир, в какой стране мы с вами живем.
Ох.
Вместо чемпионата мира, мундиале какой-то, угадывают счет, то кот, то какой-то водоплавающий, то еще какие-то авгуры сплошные.
Ну, Вы хотите, чтобы я это прокомментировал?
Да, очень хочу, потому что вы у нас литератор, я так понимаю.
Да, хороший. Это все вынужденная такая у меня литература. Это нужды нашей школы заставляют. Сейчас, как бы вам прокомментировать? Я сегодня стих даже написал, но там вот как бы используется некий вульгаризм.
Прочтите, батюшка. Ну, это
можно. Я попрошу прощения, понимаете? У меня было такое же. Помните, накал. Я про Хэллоуин тогда писал. Спознались с нечистой силою, хотят мистических чудес. Взять бы бабам грабли с вилами, да выгнать из всех нахрен в лес. Вот тогда такое было у меня. Но это я в сердцах написал, когда видел вот этот Хэллоуин, который разыгрался рядом с православной ярмаркой на фоне того, что борс Шарм-эш-Шейха тогда упал и погибло множество людей, при этом праздник Хэллоуин продолжался. И вот это вот словцо, ну, которое, так сказать, тем не менее литературное, было использовано для такого определенного художественного эффекта. То же самое вот сегодня. Ну, сегодня я не хотел даже этот стих читать, но видите, вот сейчас я попробую. Вы задали очень важный вопрос. А у нас слушатель-то вот так в онлайне все, да, смотрит.
Нет, еще.
Вот. Вопрос важный, потому что вот я думаю на раз, почему вот у нас в футболе так вот, ну, успехи нашей сборной в прошлые годы были не очень такие, так скажем, мягко говоря, заметные. А иногда даже, ну, я не хочу сейчас, мы только успеха будем им желать нашим футболистам, но разочарований-то было много. И мне вот показалось, понимаете, что все-таки Господь бережет наш народ, вот, чтобы это не приобрело форму массового сумасшествия. Потому что помню, наши сборные когда-то, много лет назад, в каком-то отборочном матче кого-то выиграла. Но никуда все равно потом не прошла. А мы ездили в паломническую поездку в Муром и в Дивеево. И вот мы приезжаем в Муром, ну, пока мы ехали там, всю дорогу, это же, понимаете, сельская местность, это такие, это же не Москва. И везде какие-то люди бегали ночью, кричали, и мы приезжаем в Муром, ну, 4 часа утра, понимаете, может, 3, вот так вот летом, часа, к 4 часам. И
все еще страсти
и улеглись. И устанавливаюсь возле монастыря, а где-то из-за бугра слышатся крики, да, таких футбольных фанатов: «Россия, Россия». Понимаете? О, ну, кстати, как бы Россия, конечно, великая держава, но поскольку вот есть вот именно футбол, один из тех видов спорта, где вот это носит характер уже такого коммерческого культа с чертами такого религиозного, скажем. Да. Тут есть и паломничество, то есть вот эти вот поездки фанатов есть, и, ну, свои элементы такие, которые могут
какое-то как бы сектантство
подменить.
Да?
Ну, да, то есть создается. Это здесь может быть некая подмена религиозной жизни. И нам, вот, видимо, из-за этого Бог не дает. Не потому, что наши футболисты плохие или что-то, но они, понимаете, может быть, Господь бережет наше сознание. Вот я так себе объясняю, потому что это мистика какая-то. Иной раз, вот сегодня я уже узнал, что наша сборная проиграла команде Уругвая.
Да поневоле и узнаешь. Вот,
вот у меня родился экспромт, вот этот вот такой скандальный немножко экспромтик. Но понимаете, вот почему это рождается? Вот иду я сегодня по Красной площади, в Иверскую часовню, и смотрю, там группа такая прыгает, скандирует, кричит. И я думаю, ну вот, вот прыгают они, скандируют, кричат. А что? А потом раз, и, ну, как бы смиряет нас Господь. И вот это впечатление поэтическое у меня получилось такое. Вот, отвечая на ваш вопрос, я все-таки добавлю стих, потому что тут можете сами говорить, лучше прочитать стишок и все. Я сижу и в ужасе рыдаю, окруженный суетной толпой. Наши проиграли Уругваю. Что же завтра будет со страной? Я давно уже не понимаю. Где же нашим неудачам край? Мать Россия, без конца и края. Вдруг бабах! Какой-то Уругвай. Это что же? По какому праву? Жили-жили на краю земли. Вдруг явились в нашу сверхдержаву, весь футбол наш нахрен разнесли. Ты судьба, по что такая злая, и конца, и краю не видать. Наши проиграли Уругваю. Да, умеют наши проиграть.
Ну, Простите нас еще раз за, так сказать, лексику определенную. Ну, это уж, как говорится, из поэтического слова
дело не
выкинешь.
Дело не в лексике. Дело даже, может быть, дело понимаете.
В чувстве,
вот,
в смысле,
вот, да. У нас сейчас разделился народ на футбольных болельщиков и тех, кто не понимает это вот ажиотирован. Я сейчас поясню, понимаете, у меня сейчас сын при смерти лежит в больнице. Ну, да, он как бы между жизнью и смертью. Он ребенок
тяжко инвалид. Болеющим, да. Николаем.
И болеть тяжко. И старшая дочка тоже здесь, в Москве, лежит в больнице. Диагноз неясен, лихорадка неясного генеза. И понимаете, и вот когда я смотрю на эти вот страсти, на это волнующееся человеческое море, я, ну, не могу ему, скажем, сопереживать в силу того, что у меня есть скорби, которые отрывают меня вот от этого активного соучастия печалям, что кто-то не забил гол. Понимаете, если у меня, ну, сын мой может умереть в любую минуту, как мне на это обращать внимание? А я для чего это сказал, вы понимаете? А ведь мы все на самом деле, и футболисты, и футбольные болельщики, весь мир, он же ведь вот весь... висит вот на этой тоненькой ниточке, понимаете, милости Божией, и мы раздуваем вот эти страсти спортивные до уровня поклонения иногда, до уровня такого острого сердечного какого-то...
Да просто подмена, я бы
переживания,
сказала.
Да, мне, я даже вот искренне желаю нашим футболистам помощи Божией. Я видел, вот некоторые выходят на поле и крестным знаменем себя осеняют.
Да, вот
дай им Бог,
покорило.
Дай им Бог хорошо играть, не отчаиваться от неудач. Но вот мне кажется, что судьбы Божьи...
Надо все-таки разделять жизнь от игры, правда?
Ну да, и судьба Божия, не всегда от их игры зависит результат, потому что вот та форма футбольного вот этого боления, фан-клубы, вот этого
нам
вся,
могут
так
сказать, что это патриотическое современного чувство.
Современного футбольного фанатизма, она выходит, уже уходит очень далеко от рамок обычных религиозных чувств человека. Уводит, вернее, человека далеко от обычных религиозных чувств в какую-то другую сферу.
И с патриотизмом, по-моему, это не так уж много общего имеет. Это скорее внешняя такая форма.
И вот когда, я не знаю, тут патриотизм-то, собственно, и вот когда у тебя в жизни есть реальные какие-то свои проблемы, когда есть скорби, то, ну...
А может быть, это для определенного, для каких-то людей, для кого-то, знаете, своего рода тоже вот какой-то побег, своя машина.
Полноту,
счастье,
иллюзия, да.
Замена.
Создание такой иллюзорной жизненной,
да,
полноты.
Вот уйду, но... от этой повседневности хоть на эти полтора часа. Хотя это ведь тоже совершенно вот неправильно и ну уж не по-христиански.
Но я смотрел матч с Египтом нашей сборной, пришлось и порадовался за них. Но я понимал, что этого надолго, скорее всего, этой радости. Эта радость долго не продлится.
У нас еще раз звонок в студию очередной. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Вы знаете, а я вот читала, что игра в мяч, вот именно там, футбол, она имеет языческое происхождение. Если в глубине веков посмотреть, то это просто, так сказать, ритуальное имеет... Вот к нам пришло. Точно так же, как Олимпийские игры. Они были запрещены в свое время, а вот в конце 19 века снова их... А ведь были запрещены в христианское время.
Очень, кстати, вот я над этим думал, когда ехал в студию. Вы понимаете, в чем дело? Откуда взялся спорт? Ну, вот он взялся из народной жизни. В этом смысле вот языческий подтекст, о котором вы говорите, я бы не стал это однозначно связывать с религиозной языческой жизнью. Вот устали люди после работы, и они играют. Это, в общем-то, нормально. И даже в житиях святых мы описываем эпизоды, что монахи в пустыне играют, да? И Антоний Великий, он объясняет охотнику, который на это удивляется, говорит, натяни тетиву лука, да еще натяни, ну а дальше натяни, потом порвется. Ну вот, говорит, вот видишь, вот так человек ему, ну, на этом примере святой угодник объяснил, что человеку нужно иметь некую форму такого активного отдыха.
Да,
но
вот постоянно натянуть.
Но тетиву, из этого отдыха можно сделать некий коммерческий культ. И вот мне кажется, чем менее, так сказать, этот культ будет, ну, иметь вот эти языческие черты. Почему мы думаем о том, что это пришло из языческого мира? Потому что это сейчас мы видим в наших современниках. Оно наводит на мысли о языческих корнях, когда мы видим вот эти вот формы. А в некоторых видах спорта, мне кажется, вот бои без правил, вот более такой жестокий вид, да, спорта, вот парадокс, да, если сравнить бои без правил, он вид спорта
вообще
более
жестокий. И не спорт,
но вот там нет такого вот фанатизма иступленного. И Федор Емельяненко, пожалуйста, успешный спортсмен, который за 40 лет выступает.
Верующий человек.
Верующий человек, да, вот он, конечно, выходит на эти поединки с молитвой. Знаю я здесь приход, куда он ходит. Ну, батюшка мне рассказывал, как он у них там окормляется. И понимаете, вот...
Не понимаю, батюшка, все равно, как можно выйти и избивать человека?
Вот, ну, как вам
даже
сказать?
По правилам.
Я не хочу сказать, что это... Ну, и ладно, мы с вами уклонились. Спорт – это вообще для меня сейчас тема, она не близкая.
Вот
понимаете, в чем драматизм? Вот если вот... Вот я считаю, мы с отцом Нестором настоящие теннисисты. Мы в настольный теннис мы играем. Потому что мы играем в настольный теннис для детей, для удовольствия, для отдыха. Но мы на этом деньги не зарабатываем, и мы используем это как форму отдыха. А вот если мы бы, например, начали бы, ну...
На деньги играть?
Раскручивать ставки это делать. Так, чтобы привлечь внимание болельщиков, продать футболки с нашими портретами, понимаете, создать фан-клуб и так далее, это была бы уже совсем другая история, которая вот, наверное, и удаляется от тех корней спорта, которые он изначально имел, как форма активного отдыха простых людей. Вот, поэтому...
Принесла бы, может быть, в вашей школе какие-то денежки.
Да нет уж.
Не всяким...
Я думаю, мы лучше будем просто просить нам помогать. Тем более, я, знаете, вот да, постоянно, когда озадачен необходимостью поддерживать существование школ, на ярмарки ездить туда-сюда, конечно, не удается сохранить чистоту молитвенной жизни. Но я смотрю на наших детей. Я вижу, как некоторые из них, ну не все, некоторые выходят в люди, некоторые становятся священниками. Есть даже у нас те, кто монашество принял, понимаете? Ну, из прошлых еще до меня выпусков. И я понимаю, что этим оправдано, вот оправдан тот образ жизни, что я сегодня сижу вот тут вот и читаю в том числе веселые стишки про то, как наши проиграли Уругвай, да, а чтобы привлечь внимание к нашим проблемам, и это оправдано тем, что наши дети имеют возможность получать православное образование. И много раз я думал над этим и понимал, что Господь вот благословляет нам вот это, вот этим сейчас заниматься.
Это остается актуальным, тем более, что, вот, знаете, я на днях прочла и очень удивилась. Такая оригинальная программа есть «Истоки». Мы, можно сказать, у ее истоков, уж простите за такой повтор, стояли. Звонок. Давайте ответим все-таки.
Попробуем
вдруг человек
ответить.
Звонит с мобильного.
Попробуем ответить.
Пожалуйста, мы вас слушаем.
Батюшка, здравствуйте, мой родной батюшка. Здравствуйте, ведущий. Это Елена с вами говорит. Вот, батюшка, вот у вас двое детишек наболеет. Скажите, вот как правильно переносить, если в доме тоже наболеет родной человек, чтобы самой бы не сдохнуть и самой бы держаться бы на плаву? Потому что я очень переживаю, и вообще я не знаю, что со мной творится. Я начинаю вот заболевать, давление скачет, а мне же как-то дела надо делать. Вот как надо себя настроить. Я даже вот, знаете, вот начинаю Богу молиться, а потом как-то вот все это, и опять начинаю, ну, то есть вот невнимательно как-то вот у меня больного зовут Александр.
Спаси, Господи, вас, Александра вашего.
Елене, помогите.
Елену, Александр, спаси, Господи, помилуй. Я, Елена, сейчас вам отвечу. Понимаете, ну, вот стихотворение я читал «Хвалите имя Господне». Вот я всегда стараюсь. Но надо Бога благодарить в скорбях, это очень важно. Это, может быть, у нас нет каких-то добродетелей, но, может быть, то, что мы будем благодарны Господу, оно восполнит какие-то наши недостатки. А Господь может и в виде нашу благодарность, пошлет нам и силы, и помощь. И второе, опять же, ну, когда силы, кажется, изнемогают. Вы попробуйте, вот, ну, то есть не попробуйте, а обязательно постарайтесь укрепиться святым причастием тела и крови Господа Иисуса Христа. Сходите, поисповедуйтесь, причаститесь. Наверняка вам ради ваших немощей сделают какое-то такое послабление в плане подготовки говения перед причастием. И вот причастие святое, оно наполняет душу человека силами, которых у нас нет, и дает возможность идти по жизни с благодарностью Богу. Вот так, наверное.
Вспоминаю ваш совет, батюшка, и всегда его себе говорю, когда действительно вот тоже какое-то находит уныние, и думаешь, ну что ж такое, как обычно мы любим восклицать, я это всегда условия. Себе повторяю ваш совет, что это условия.
Условия, в которых мы спасаемся. Вот, ну и наш себе, духовник епархии, еще отец Иоаким Салтыков, он известен как Виктор, да, протоиерей, а сейчас он иеромонах Иоаким.
Знаем,
он все говорит, не отчаивайся, не отчаивайся, вот так вот. Молитесь, пока вы молитесь, пока благодарите Бога, вы не побеждены. Я напомню, что я здесь буду находиться 2 дня, и ради помощи школе нашей можно со мной встретиться. Телефон 960-512-48-59, 8-960-512-48-59. И, кстати, этот телефон привязан к карте Сбербанка, то есть в любом банкомате можно сделать перевод по номеру телефона на карту. Слухи о том, что у меня там что-то с нее пропало, я вам могу сказать, неверное, ничего никуда не пропало. Женщина какая-то звонила прямо в эфир. Это не принимайте это близко к сердцу, ничего не случилось. Вот, и можно, пользуясь номером телефона, сделать пожертвование, если кто-то встретиться не может. Вот. А о чем мы сегодня говорили? О том, что жизнь – это некая череда дорожных впечатлений. Как жизнь – это дорога, и мы, странствуя по жизни, имеем, вот когда мы задумываемся о времени, имеем некий результат. А результат этот, он, мы ожидаем, что и в вечности принесет плод, если мы, конечно, будем стараться христианскими смыслами наполнить, христианским результатом наполнить нашу жизнь. И вот путевые заметки стихотворения такое, которое я хотел прочитать, это, наверное, последнее, которое сегодня я прочту, по крайней мере, для финала подойдет. Путевые заметки. Березки стройные, сосняк и ельник, речушка и прибрежные кусты, я время коротаю в поездах. На ум в дороге всякое приходит, привычный среднерусский наш пейзаж, леса и облака, и полустанок, меняются картины за окном, березки стройные, сосняк и ельник, речушка, полустанок и перрон. Но подлинная тайна — это люди, загадочной души бессмертный мир, что странствует здесь в смертном бренном теле, пытаясь обрести покой и смысл, и отчий дом, утерянный когда-то. О, милые попутчики мои! Вы люди разные, но близко расставание, последний вздох, могильная земля и путь души сквозь страшную преграду в тот отчий дом, что так искали мы. О, Вседержитель! Изведи из тьмы, о Матерь Света, изведи из ада нас, тех, кто суетою был пленен, среди мглы соблазнов, слаб и утомлен, храня лишь веру в сумерках времен, ждал милости, не заслужив награду.
Ой, спаси Господи, батюшка, и вот вопросы под конец эфира. Давайте коротко будем спрашивать и отвечать. Слушаем вас.
Вечер. Батюшка Дмитрий, отец Дмитрий, большое вам спасибо за передачу. В этом мире, в котором мы сейчас находимся, сложном, тяжелом, ваши передачи очень помогают. Они такие живые, они такие, ну, они вызывают у нас самые добрые чувства, которые вот под тяжестью нашей жизни, они уходят. А вы вот как бы вызываете изнутри вот эти добрые чувства у нас. Милый батюшка, большое вам спасибо. Здоровья вашим деточкам и вам. и будем вам помогать как можем.
Благодарю вас за теплый отклик. Значит, будем работать дальше, если Господь даст сил.
Спаси Господи, вы так нас утешили.
Ваши теплые отзывы, они заставляют меня продолжать, наполняя смыслом вот эту вот работу. Потому что я думаю, ну раз есть в этом смысл, ну, видимо, смысл есть.
Слава Богу за все. Вот мы сидим сегодня в этой душной студии, а все-таки радостно, что мы кому-то помогли, кого-то утешили.
В аду, может быть, нам будет гораздо душнее и жарче, чем здесь. Этим можно утешиться,
батюшка,
поблагодарить Бога и понадеяться, что, может быть, за наши скромные труды Господь облегчит.
Слава Богу за все. Да. В завершении нашего эфира я начну с благодарности всем нашим жертвователям, просто от имени нашего директора Евгения Константиновича Никифорова. Благодарим все приходы Московской области и Москвы, которые нам так или иначе помогают, хоть какой-то малой лептой, которой у самих-то сейчас немного. Лето пора сложное в этом смысле, все как-то на отдых стремятся, пожертвований заметно меньше. И сугубо благодарим храмы, прихожан и клириков храмов Петра и Павла в Ясенево, святителя Николая в Пыжах, покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, благоверного князя Александра Невского в Балашихе, Спаса Нерукотворного образа в Долгопрудном и многие-многие другие храмы. И просим соборно помолиться о наших жертвователях, батюшка, вот по тем запискам, что мы получили сегодня.
Господи, спаси, помилуй рабов твоих. А вот это вот что такое? Вот это, вот.
Это семья младенца Анны.
Ну, о здравии, да? Молится?
Да, это все о здравии.
Господи, спаси, помилуй рабов твоих. Святейшего патриарха Кирилла и всех жертвователей, благотворителей Радио Радонежа, православной школы нашей и всех милосердных людей. О здравии просим Натальи, Юлии, Любови, Иоанна, Галины, младенца Анны, младенца Златы, Елисаветы, болящего Александра, болящего, тяжко болящего отрока Николая, болящей Марины, раба Божия Валерия, рабы Божией Людмилы и рабы Божией Ольги из города Чикаго, которая неоднократно нам сочувствовала. Спаси, Господи, помилуй и всех радиослушателей, всю администрацию Радио Радонеж.
Протоиерея Дмитрия с матушкой. Еще вопрос? Ой, в телеграфном стиле, да? Слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Батюшка, я хотела бы прежде всего поздравить ваших выпускников и вас.
Благодарю сердечно.
Это в первую очередь. И экспромт маленький. Родился. Послушайте.
Ну, давай. У нас эфир заканчивается, вы успеете?
Да, молниеносный. Успею. Только если.
В тяжелый час не просто так вам слово в жизни помогает. Так знаете, того Господь желает и возрождает веру в нас.
Спаси Господи.
Спасибо, Господи. Благодарю сердечно за ваше сочувствие. Вообще приятно, что эфир сегодня вызвал у людей такие замечательные отклики.
Напоминаю нашим слушателям, что в студии с нами был протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в городе славном на Волге, в Кинешме,
да,
директор православной гимназии, известный многими любимый поэт. Спаси Господи вас, батюшка, и до новых встреч.
Благодарю сердечно. Спаси всех Бог.
В эфире «Всемирное русское православное вещание» Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.